своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева из лагеря о помиловании. Я, осужденный за мое стихотворение «Хулителей искусства» и за безумные строки моих черновиков, оттуда я взяла два стиха как эпиграф Решки. Примечание Анны Андреевны Ахматовой. В черновой рукописи Государственной публичной библиотеки Ахматова вспоминает о Клюеве 1887-1937 в иной связи и потом приводит, по-видимому, другое его прошение о помиловании. На одном из выступлений акмеистов в 10-е годы бесновался какой-то бородатый человек по фамилии Радецкий. Он потрясал кулаками и вопил: «Эти Адамы и эта тощая Ева про меня!» На том же собрании от нас отрекся Клюев. Николай Степанович был поражен и при мне спросил его о причине такого неожиданного поведения. «Рыба ищет где глубже, а человек где лучше», — ответил Клюев. Тем не менее, Клюев — настоящий, очень значительный поэт. Клычкова показывала мне его прошение о помиловании. «Я, осужденный за чтение моей поэмы Погорельщина и за безумные строки моих черновиков». Осип прочел мне две строчки Клюева: «Жасминный куст, где Данте шел, и воздух пуст». В стихотворении Клюева «Я гневаюсь на вас и горестно броню» Ахматова «Жасминный куст», обозженный асфальтом серым, тропу утратила к пещерам, где Данте шел, и воздух буст, и нимфа лен придет хрустальный. День поэзии, Москва, 1981 год, страница 189. Когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине, Осип возражал, что может простить Есенину что угодно за строку «не расстреливал несчастных по темницам». Жить, в общем, было не на что. Какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паёк. К этому времени Мандельштам внешне очень изменился. Отяжелел, посидел, стал плохо дышать. Производил впечатление старика. Ему было 42 года. Но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже. На днях, перечитывая, не открывала книгу с 1928 года «Шум времени», я сделала неожиданное открытие. Кроме всего высокого и первозданного, что сделал ее автор в поэзии, он еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга, точным, ярким, беспристрастным, неповторимым. У него эти полузабытые и многократно оболганные улицы возникают во всей свежести 90-х и 90-х годов. Мне скажут, что он писал всего через 5 лет после революции, в 1923 году, что он долго отсутствовал, а отсутствие — лучшее лекарство от забвения, объяснить потом. Лучший же способ забыть навек — это видеть ежедневно. Так я забыла фонтанный дом, в котором прожила 35 лет. А его театр, а Комиссаржевская, про которую он не говорит последнее слово, королева модерна, а Савина, барыня, разомлевшая после гостиного двора, а запахи Павловского вокзала, которые преследуют меня всю жизнь, а все великолепие военной столицы, увиденные сияющими глазами 5-летнего ребенка, а чувство иудейского хаоса и недоумение перед человеком в шапке за столом. Иногда эта проза звучит как комментарий к стихам, но нигде Мандельштам не подает себя как поэт. И если не знать его стихов, не догадаешься, что это проза поэта. Все, о чем он пишет в «Шуме времени», лежало в нем где-то очень глубоко. Он никогда этого не рассказывал, брезгливо относился к мироискусническому любованию старым и не старым Петербургом. Кроме того, очень интересны подробности политических манифестаций у Казанского собора, которые свидетельствуют об очень пристальном внимании к этим событиям и заставляют вспомнить о том, что сам Осип сообщил для помещения в книгу «Писатели советской эпохи» цитата. Черновая рукопись Государственной публичной библиотеки на отдельном листе. Что именно предполагала процитировать здесь Анна Ахматова, установить не удалось. В книге «Писатели современной эпохи» 1928 год под редакцией Кузьмина, на которую она дважды ссылается, ничего похожего нет.